Здравствуйте, спасибо за то, что вы сегодня с нами. Передача «Новая жизнь», новая серия передач с Равом доктором Михаэлем Лайтманом. Здравствуйте, Рав Лайтман. Здравствуйте, здравствуйте, Таль Мендельбоем, Бен Моше. Мы сегодня хотели бы поговорить с Равом Лайтманом о пробуждении нацизма в Америке и в Европе. Мы знаем, что нацизм был в прошлый раз, и наш народ еврейский был в центре этой ненависти. Что происходит сегодня и куда можно повернуть историю в другое русло? Итак, Таль, пожалуйста, открой нашу передачу. Мы учим это много, с малых лет нас учат Холокосту, тому, что произошло, стараемся анализировать вместе с этим. Есть вещи, которые мы не поняли до конца. Мы видим, сегодня нацизм возвращается, и как действительно нужно этому противостоять? Я начала читать, что говорил Гитлер, и я была удивлена тем, что он сказал. В сущности, нацистская Германия хотела завладеть всем миром, у них было стремление к власти, к возвеличиванию Германии, но то, что я нашла в его словах, что его цель, его борьба была, как он говорит, между немецким народом и евреями, а все остальное — это иллюзия, так, его словами. Меня это очень удивило. Он так боялся евреев, он говорил, что даже если останется один еврей, даже если он не пройдет еврейского воспитания, даже если не будет ходить в синагогу, даже если это ребенок, в его душе есть что-то, что нужно его истребить с точки зрения Гитлера. Он говорит, что совесть, нравственность, все, что еврей несет в своей природе, в своем духе, это отдаляет нас от природы и от здравого образа жизни. Это очень интересно понять, насколько евреи представляли для Гитлера основную проблему и ничто иное. И интересно, как мы должны подходить ко всей этой природе нацизма. И интересно, чего именно он боялся, почему евреи стали для него таким центральным объектом ненависти. Наше эго — это вся человеческая природа. На неживом растительном животном уровне нету эгоизма, потому что там они существуют согласно законам природы. Инстинкты. Но человечество, в человеке эгоистическое желание наслаждаться, властвовать, все время растет. И поэтому в своем развитии обретает разнообразные формы: еда, секс, семья, богатство, почести, власть, знания. Так мы развиваемся. И, соответственно, развитие — это не линейное простое развитие, когда все больше и больше и больше. А мы очень многогранное общество, человечество. И нации, народы, и каждый изменяется, есть множество разновидностей характера, и вообще, и поэтому, когда наш эгоизм развивается, пусть еще 10% там развивается, еще 10%, но развиваются каждый в другом направлении, и получается, что каждый раз мы создаем другую форму общества и законы между нами, и мы все время хотим установить между нами какие-то правила поведения, и они все время изменяются, и так это происходит. И то, что произошло на протяжении, скажем, последних 2000 лет, это то, что система объединения, которая находилась в народе Израиля, это тоже уже не народ, мы говорили об этом, что первый фашист, первый нацист, это был царь Вавилона тех времен, Немрод, он был против Авраама. Авраам был первым иудеем, и оттуда у нас есть уже вот это разногласие, вот это распутье, то есть это противоположное движение. Тот, кто был с Немродом, он пошел за ним, развивался согласно его эгоизму. Насколько они могли быть вместе, они были, насколько они смогли, они разбрелись по всему миру и покрыли весь земной шар. Авраам — это другая система, другая природа объединения, не эгоистическая, а она говорит, все преступления покроют любовь. Это противоположный эгоизм. Я должен любить каждого, потому что он способен, он заинтересован со мной объединиться. То есть это на уровне взаимной уступчивости строится вот это объединение. Он создал маленькую группу, и эта группа все время тоже существовала параллельно группе Немрода. То есть это все человечество. Просто посмотреть отношения между ними, сколько евреев там было на земле Израиля, несколько тысяч, допустим, после Египта и после всего, когда они пришли в землю Израиля, а Немрод, группа Немрода, весь Вавилон пока что разрослись и покрыли всю землю, миллионы людей в те времена. И получается, что они противоположны друг другу, они противоречивы, и это противоречие проявилось между первым и вторым храмом, хотя приходили люди учиться, и греки учились у Израиля. А затем это противоречие было очень острым. Противоречие между чем и чем? Противоречие между двумя системами. Одна система — это система Немрода, эгоистическая система, что все должны быть объединены согласно законам эгоизма в человеке. Потом от Немрода это перешло в Рим. Что значит быть объединенными согласно законам эго? То есть каждый может находиться в своем эго, и каждый использует свое эго, чтобы преуспевать в жизни. В чем же здесь объединение? Это же не объединение. Каждый использует эгоизм, чтобы преуспевать. Нет, но есть законы, есть государство. Законы соединяют их над эгоизмом. Не любовь, согласно Аврааму, а согласно власти, которая не дает им поубивать друг друга. То есть согласно системе этой жизни, которую символизирует Немрод, и которая потом переходит во все человечество. У каждого человека есть эго, он хочет быть самым первым, и поэтому, если мы хотим, мы должны установить законы, чтобы не навредить друг другу. Да, это первая концепция, это относится ко всему человечеству. А вторая концепция противоположная. Вторая концепция — это концепция Авраама. О чем она говорит? О том, что объединение должно быть над эгоизмом. Хотя эгоизм — это природа, но мы должны быть объединены, несмотря на то, что мы эгоисты. То есть не брать в расчет или как можно меньше брать в расчет вот эти наши эгоистические стремления каждого. То есть первая концепция — это за счет законов. Человек это упорядочивает, чтобы не навредить друг другу. А во второй концепции, как упорядочиваются отношения между людьми? Согласно законам любви. Либо у тебя есть законы Рима древнего и философия древней Греции, либо есть у тебя законы Каббалы, которая является наукой истины. Нацисты действительно сказали, что вот эти нормы дружбы, помощи ближнему, с их стороны это искажение, которое разрушает общество. А почему это им так казалось? Потому что это не, они правы, что это не соответствует законам природы. Евреи пошли выше природы, над природой, что называется. Немрод, римляне, они шли согласно природе. А потом из Рима это перешло к Германии, это нам известно уже из истории. Трудно понять, потому что получается согласно природе. Мы должны жить очень трудной жизнью, в которой есть зло. Нет, но мы узакониваем это согласно законам. Посмотри на Германию. Ну, сегодня, ладно, там есть беспорядки из-за всех этих вещей, но до этого они жили очень четко. И характер также их — это соблюдать законы, соблюдать обязанности человека перед обществом, строй, власть. Так же было и в Риме. Это не современная Италия. Это был другой народ и другой строй. Давайте говорим о, поговорим о этой философии расовой. Они говорят, что есть высшая раса, говорят нацисты, и они должны быть высшими. И есть разные другие слабые или, может быть, болезненные какие-то создания. Как и в природе, нужно очищать их из всего тела человечества, так чтобы это было тело здоровым. Да, также это было принято и в Риме, и в Греции. Какая концепция противоречит этому, которую представляют евреи? Они говорят, что любовью мы исправляем все, и каждый дополняет другого. Если есть больные, если есть инвалиды, такие, там, калеки и так далее, все должно быть в человеческом обществе, и мы должны заботиться обо всех. Почему? Зачем? В природе мы же не видим такого. Скажет вам нацистский философ. Нет, понятно, я согласен с ним, что так в природе, но мы говорим о том, что человечество должно быть на более высшем природе, чем природа, на уровне объединения над всеми различиями, над всеми разногласиями. Этот подход ослабляет человечество или укрепляет его? Нацистский подход очень здравый, и как бы он может существовать в человечестве, но поскольку есть общая программа природы, привести всю природу, включая человеческий род, к круглой форме, где все будут дополнять друг друга, получается, что человеческий род должен подняться на любовь, на уровень любовь над ненавистью, и тогда с этого уровня они повлияют на все законы природы, на неживой, растительный, животный уровни, которые соединятся тоже с человеческим уровнем и будут существовать согласно закону любви, а не согласно закону эгоизма. Итак, в ваших глазах, в этих противоположных концепциях, вы представили сейчас это как закон эгоизма, нынешний эгоизм, закон эгоизма против закона альтруизма. Закон эгоизма, каждый сильный пожирает слабого. Ну, во всех уровнях, включая человеческий. Как? Без лишних сантиментов. Какие тут есть сантименты? Нет сантиментов? Обязан так поступать. Когда волк поедает какую-нибудь там лань, у него есть сантименты? Нет, он даже не, у него нет ненависти к ней. А лань, у него нет ненависти к волку, они оба движимые силы природы. То, что человек должен сделать, он должен продолжать выполнять закон природы на человеческом уровне. Вот и все. Это дано ему так сделать. И таким образом, тогда мы должны очистить человечество от таких, и таких, и таких людей, которые не совсем соответствуют там арийской расе. Это концепция нацистов. Вы сказали, это закон нынешней природы. Против него поставили другую концепцию. Объясните, что такое духовная концепция. Закон духовной концепции, духовной природы, что вся наша природа эгоистична. Природа человека. Не только природа человека, и неживые растительные животные тоже. Но это инстинкты. Итак, вся природа должна пройти исправление, и человек должен подняться в своем усилии, поднять себя с эгоистического поведения на альтруистическое поведение, любви к ближнему. И когда он существует в любви к ближнему, в человеческом роде, тогда с любви к ближнему излучаются силы на уровне животной, растительной и неживой уровня природы, и тогда они тоже входят в правильное сочетание и в правильное соединение с человеческим уровнем, и тогда все достигают единства в любви, взаимной отдаче. Что это значит? Взаимная отдача — это когда каждый думает о том, как он может наполнить другого всем благо, согласно желанию ближнего, желанию другого. Я хотел бы понять, это закон, может быть, идеальный, как вы описываете его, но на протяжении истории мы видим, по крайней мере, так нацисты обвиняют евреев, что они дали разные режимы, социализм, демократия и так далее, то, что основывается на этих принципах. И мы тоже видим, что многие из этих вещей не работали в реальности. То, что евреи участвовали в том, что происходило там в России и в других близких государствах, то, что они хотели... Не то, что они хотели этот режим установить, есть эта тенденция, но это произошло с помощью самих народов. Маркс пишет о социализме, о коммунизме, он пишет, что это следующая формация человечества, потому что ему это было понятно, что так произойдет. И также наука Каббала говорит, что после капитализма то, что должно развиться, развиться социализм и коммунизм. Но не таким образом, как это было в России, или социал-нацизм, как в Германии. Их обвиняли, что они хотели завладеть миром, у них была жажда наживы и так далее, всякие такие стереотипы. Нет, евреи действительно хотели это. Неисправленные евреи, согласно по своей исконной природе, они... должны были бы участвовать согласно любви и отдаче, дать миру исправление, но вместо этого они упали при разрушении храма в беспричинную ненависть, и поэтому все их занятия вместо объединения, они были противоположны этому, и они противостояли друг другу, поэтому весь мир страдает и страдает, и ненавидит их, потому что вместо того, чтобы дать методику исправления, можно сказать, что они дают миру методику разъединения, методику разрыва. И поэтому их исправление происходит, что за счет таких больших страданий, которые они претерпели при Холокосте. Почему же человечество или нацисты ненавидят в евреях их суть и то, что они не выполняют исправления, не носят, не привносят любовь в мир? Можно сказать только одно. Нацисты частично понимают, что происходит у евреев. Они исследовали это очень сильно и психологически, и философски, и каббалистически. Они собирали каббалистические труды, но они не могли понять этого, потому что для этого нужно быть на уровне отдачи, альтруистическом. Какой-нибудь там профессор, нацист где-то там в университете не может этого понять. Хотя они чувствовали, что здесь есть что-то, но это очень нечто противоположное, некая сила духовная, очень противоположная той силе, которую они хотели обрести и хотели с помощью нее властвовать в мире. Почему же это желание истребить настолько? Это такое проявление эгоизма. Конечно, если я ненавижу кого-то, кто противоположен мне, то я желаю его стереть с лица земли. А что еще делать? Это понятно. Отдалить его от общества и так далее. Нет, зачем? Зачем все эти вещи? Проще всего просто сжечь его, чтобы даже памяти о нем не осталось. Что они именно хотели сжечь? Хотят сжечь внутреннюю часть, которая есть в иудаизме. Но они чувствовали это больше, чем обычные евреи, потому что они изучали и хотели знать, что происходит. И поэтому... И сегодня мы видим, что во всем мире у нас есть усиление антисемитизма, даже в таких местах, в таких странах. Вон, допустим, там свыше 200 стран, и все против Израиля. Не то, что есть несколько таких, а все. И мы должны понять, мы, евреи, должны понять, почему так происходит. Им не платят денег за эту ненависть, ничего не делают, не дают. Но мы тем, что не реализуем наше предназначение, мы этим делаем их враждебными к нам. Вы сказали, что нацисты хотели сжечь внутреннюю часть, которая есть в иудаизме. То есть внутри нас есть, очевидно, что-то, что даже мы, евреи, сами не знаем, и они почувствовали это и хотели истребить именно это. Но если мы не осознаем это, то почему это должно их так заботить, что они хотят даже сжечь это? Это не важно, знаем мы это или не знаем. Мы не знаем, но этот корень существует. Как Таль вначале прочитала нам, что они поняли, что даже если один еврей останется в мире, то необходимо его отыскать и убить. Почему? Потому что это точка альтруистического желания, с которого снова может развиться наука Каббала, и снова вся методика исправления с помощью объединения. И эта точка заложена в каждом еврее? Да. И из нее должно развиться в итоге, что так угрожает нацистскому подходу. Обратная методика нацизму. Вы можете представить мне, что эта точка — некое семя, которое заложено глубоко-глубоко в каждом еврее, и неважно, осознают на это или нет. Если он еврей, в нем заложено это семя. Допустим, мы возьмем сейчас это семя и начнем его ухаживать за ним, это станет большим деревом. Чем это станет? Это станет источником методики отдачи, методики любви, методики правильного объединения, высшей природы. А что же, почему нацисты так ненавидят это? Потому что их корень — это корень эгоистический. И противостояние между двумя противоположными корнями, конечно. Любовь против чего? Любовь к ближнему против ненависти к ближнему. И мы видим, как они относились ко всему человечеству. И сегодня, когда снова в Америке начинают звучать голоса нацистов, что это символизирует для вас? Это символизирует для меня, что евреи опаздывают на поезд, и который снова увезет их в Освенцим. В чем именно опаздывают? Они должны узнать, в чем их предназначение, почему их ненавидят, что они должны сделать, в чем источник ненависти, и как они могут подняться выше этого и произвести в мире это исправление. То есть извлечь вот это семя, которое заложено в каждом еврее. Да, показать, что у мира есть другое развитие. Только у евреев? Нет, у всех. Да, у всего человечества. И еще вопрос. Как может быть, что какой-нибудь нацист или фашист большой увидит в еврее вот эту внутреннюю точку, которую еврей сам не видит в себе? Есть у него какой-то сенсор, есть... Что это за сенсор? Это сенсор, его внутренняя точка эгоистическая. Нациста? Да. Он видит что-то буквально противоположное себе. Что, очевидно, ты еврей. Мы знаем, неважно, сколько евреи пытались бежать от своего иудаизма, быть немцами и французами, это им не помогло, и все равно их искали. Все эти вещи звучат очень нерациональными. Нерационально? Это очень рационально. Это согласно природе человека. Я должен отыскать весь этот народ, увидеть, где они находятся, что с ними происходит, допустим, вплоть до там третьих поколений, даже более. Я хотел бы поговорить о сегодняшнем иудаизме. Евреи, они выступают против этих проявлений ненависти, они выступают за единство. Какое единство? За любовь. Где? В Америке, в Европе много. То есть против нацистских демонстраций есть противоположные. Это ничто, это вообще не воспринимается. То есть мы верим в эти ценности, о которых вы говорите. Помощь, любовь. Да, правда? Где это находится между нами? В народе Израиля я такого не видел. Ну, есть милосердие и в Америке, и здесь. Это все очень эгоистично, дорогой мой. Это только успокаивает тебя, и поэтому это портит. А вы говорите о чем-то другом? Я говорю о другом. О чем именно? Прийти с помощью правильного воспитания которую представляет наука Каббала, достичь любви. Все преступления покроют любовь. Возлюби ближнего, как самого себя. Где ты это видишь? В каждой школе, с детского сада и до университета, возлюби ближнего, как самого себя. Не только у евреев, на самом деле, и у христиан, я думаю. Я думаю, нет большего, более известного девиза в человеке. Я сегодня куда-то упал на другую планету, не на свой земной шар. Я слышу такие вещи. Когда вы были ребенком, вас не воспитали, возлюби ближнего, как самого себя? Конечно, да. В чем же тогда вопрос? Вопрос в реализации. Если я правильно понимаю, насколько нацистское явление нам кажется непостижимым, то, что евреи должны дать миру, да, это в той же мере непостижимо. И нацизм ближе. Потому что это произрастает из эгоизма. А возлюби ближнего, как самого себя, это произрастает из отдачи. Это обратная природа, которой нет в человечестве. Это надо еще обрести с помощью высшей силы. Это большая работа, но мы должны начать ее. Если мы начнем ее, то состояние уже изменится. Мы должны только сломать эту тенденцию, и сейчас мы находимся буквально на поворотной точке истории. Если мы не сделаем этого, наша жизнь будет еще намного хуже, чем 80-90 лет назад. Последний вопрос. Вы упомянули разрыв между тем, что говорить о возлюби ближнего, как самого себя, и как это реализовывать. И вы говорите, что перед нами длинный процесс. Как выглядит человечество, которое реализует возлюби ближнего, как самого себя, чем это будет отличаться от сегодняшнего человечества? Люди будут жить в доброй связи друг с другом, будут ощущать ближнего важнее себя самого, не будет никакого беспокойства, никакой заботы. В таком виде они будут ощущать высший закон природы, закон отдачи и любви, и они начнут ощущать в этой силе отдачи и любви, которая находится над их природой, что они находятся в высшей реальности и теряют эту реальность, которая ощущается в эгоистических килим. Где же они живут? Они живут в силе и в законе любви и отдачи. Это называется высший мир. И этого места должны достичь все люди, все. А евреи должны их привести туда. Да. Раф Лайтман, наше время закончилось. Большое спасибо. Мы придем к вам снова, если вы согласитесь. Спасибо, Таль. Спасибо, телезрители. Да, наше время действительно закончилось. Новая жизнь. Всего доброго.